Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 и 13 стих мы читаем. И также из первого послания к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «И по причине умножения беззакония, сказал Христос, во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». И 1 Коринфянам, 11 главе, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы рады приветствовать гостей, которые посетили нас в лице тех, наверное, вы исполняете, как бы сказать, свое желание, чтобы иметь представление, наверное, о конфессиях, я так понимаю, о христианских конфессиях и не только. Сегодня вы оказались в церкви евангельских христиан-баптистов, и мы относимся к традиционной конфессии. Но я всегда говорю, для нас это не важно. Важно другое, что мы относимся ко Христу. Мы исповедуем Господа своим личным спасителем. И вот сегодня перед вами этот стол, который мы имеем, и мы будем совершать заповедь Господню. И в исторической церкви, в православной церкви, каждое воскресенье утром, и, как говорят, в обедне, совершается тоже причастие. Это то же самое, что и они, и мы на основании Священного Писания вспоминаем страдания Господа нашего за нас с вами. И наше желание, как и себе и вам, жить Господом, ожидать Его как Спасителя, но не как грозного судью. Благослови вас, Господь. Итак, мы прочитали Евангелие Матфея, 12 стих. Я хочу вернуться к этому и прочитать. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, и претерпевший до конца спасется». Эти стихи относятся к определенной теме признаков второго пришествия Христа. Эти слова сказаны самим Господом нашим Иисусом Христом. И на первый взгляд, как мне думается, какое отношение имеет сегодня к нам, к вечере Господней, к этому знаменательному событию в духовной жизни? Уже исторические церкви как бы назначили такой пасхальный пост или предпасхальный пост, в котором воздерживаются от многих видов продуктов, как бы пытаясь через ущемление себя, физиологического человека, где-то приблизиться ко Христу Господню. Но неужели это главное? Главное другое. Главное, знаем ли мы, вернее, признаем ли мы себя, сознаем ли мы себя грешниками, не теми, кто согрешают, а грешниками по природе. И понимаем ли мы и веруем ли мы, что без Господа, без Него мы ничто. Это великая милость, что мы сегодня с вами, как евангельские верующие, исповедуем Господа своим личным Спасителем. Для нас это не привычка, для нас это образ и смысл всей нашей жизни. И когда мы сегодня возвращаемся вновь к Голгофскому кресту, где был распят наш Господь и Спаситель, то, всматриваясь во все происходящее того времени со страниц Евангелия, мы можем увидеть, что народ Израиля того времени, мы не знаем в каком процентном отношении, но ожидал Мессию. Ожидал Мессию. Потому что все, что происходило внутри Израиля, оккупация Римом, отступление от многих повелений Торы, как раз подводили к тому, что народ Израиля понимал, что должен быть где-то Избавитель. Не может быть вот такое все, что происходит, где Господь? И они молились об этом. И мы знаем, когда Христос родился, то ведь они были посланы именно Иродом узнать у книжников и священников, где должно родиться Христу. То есть это было не только понятие духа времени, но и ожидание Избавителя. И как пишут исследователи того времени, по мнению именно раввинов того времени, я подчеркиваю, для пришествия Мессии время наступило. И особенно, когда Иоанн Креститель стал проповедовать и говорить о том, что приблизилось лето Господнее, что нужно покаяться, И своей проповедью и жизнью он был в духе Ильи. Ему задавали вопросы, мы знаем с вами, что ему задавали вопросы, читаем в Евангелиях, не ты ли Илья? Не ты ли Илья? Интерес у людей резко возрос. И когда говорят о кумранских находках, именно рукописи Ветхого Завета пророка Исаии, всегда говорят о том, что возможно, что Иоанн Креститель был в этой общине Иисеев и приобщался вот к этому образу мышления и размышления о правде Божией. Но когда Иисус стал проповедовать и исцелять, и изгонять бесов, то многие были убеждены, что Он действительно Мессия. И мы знаем, что за Ним ходили толпы народа. Но только тогда, когда Христос начал говорить о цели своего прихода, мы также знаем о том, со страниц Нового Завета, что многие ученики с того времени перестали ходить с Ним. И Христос задал, мы так скажем, ясный вопрос своим 12 ученикам. Не хотите ли вы отойти от Меня? Мы знаем ответ Петра. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Я думаю, что сегодня для нас как раз этот вопрос тоже звучит, и мы должны ответить. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И когда Христос именно стал проповедовать и исцелять, многие были убеждены, что Он действительно Мессия. И мы знаем, когда Иоанн Креститель находился в темнице, он послал своих учеников узнать и спросить, ты ли тот, или ожидать нам другого. Ответ Христа был удивительным. Скажите, что именно исцеление, что именно воскресение, чудеса, Он дал понять, смотрите, что за мной стоит, какие действия совершаются через Меня. И мы с вами знаем, что когда Он был распят, то радикально все изменилось. Все изменилось. И в жизни учеников тоже наступил некий духовный кризис вот этих сомнений, переживаний. А подлинно ли тот, за которым мы ходили 3,5 года, является Мессией, которого мы ожидаем, как народ Божий? Поэтому слова Христа, что Ему предстоит пострадать, умереть, воскреснуть, просто не умещалось в сознание учеников. Да и сегодня, когда говоришь об этом, об этой глубине духовного именно отождествления вот этого Слова Божия, то не все умещают. Не все умещают. Поэтому у учеников сегодня нет никакого смысла даже где-то порицать в этом отношении. Их сознание не умещало все это. И их вопрос о признаках Его возвращения подразумевалось, что это будет скоро. И мы читаем эту главу 24 от Матфея и можем понять, этот вопрос волновал их. Волновал их. Но он волновал их чисто политически. Я как-то уже говорил этот пример, когда мы как-то были в Израиле, и у нас был семинар с известным раввином европейского уровня. Я спросил его на основании 53 главы пророка Исаии, ну как это оторвать сегодня от того, что мы, как христиане, исповедуем вашего Мессия нашим Спасителем? И он ответил, но ведь мира на земле нет. Он исходил чисто из политических, так мы скажем, представлений, будучи духовным человеком. И потом этого раввина я встретил на одной из видеокассет, когда речь идет о строительстве третьего храма, и он дает некую такую, знаете, характеристику времени и процессов. И это удивительно, братья и сестры. По крайней мере, для моего внутреннего человека и сегодня. Ведь Христа-то они ждут, евреи, как политического избавителя. Потому что сама обстановка сегодня вокруг Израиля, она имеет именно больше в таких человеческих глазах политическую окраску. И не все сегодня понимают, что за этим стоит именно дух времени, и за этим совсем Господь наблюдает. И когда произойдет такая ситуация, когда Израиль на самом деле в лице общественного мнения мирового будет именно под колпаком, тогда написано у пророка Исаии и пророка Захарии, придет Мессия. Придет Мессия. И они его узнают, узнают именно как своего Избавителя, но плач о нем будет другой. Он совершенно будет иметь другое назначение. Поэтому мы читаем в послании к римлянам такие слова апостолом Павлом выраженные. «Разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». Это милость Божья к нам, к язычникам, что уже на протяжении 2000 лет звучит эта благая весть. И мы сегодня расходимся именно с Израилем и в лице их раввинов, и учение только в том, что мы уже приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце, а они ожидают. Но наше общее поклонение идет одному Богу. Одному Богу. И ответ Христа, и те признаки, о которых Он говорил, подразумевали, что все это произойдет в будущем. Но учеников тоже это как бы смутило, и мы знаем, после его воскресения, накануне Вознесения, ученики опять спрашивают, не в это ли время ты восстанавливаешь царство твое Израиля? И мы знаем, Христос ответил, не ваше время знать времена и сроки. Но удивительно еще одна истина. Когда он уже возносился от земли, ангелы сказали, таким же образом он придет опять на это же самое место. Всякий раз, когда мы с вами едим хлеб сей и пьем из чаши сей, смерть Господню возвещаем, доколе он придет. Братья и сестры, я не знаю, как вы, но я хотел бы, чтобы Господь сейчас пришел. Но я не знаю. Мы не знаем. Мы не знаем, но видим, что все то, что было сказано выше ученикам о признаках его пришествия, они имели место быть в истории церкви, в истории государств. Но то, о чем говорил Христос, эти события будут уникальными, присущими только последнему времени, как по описанию, так и по последовательности, масштабу и силе. Когда случилась трагедия в Чернобыле, я помню, многие из нас ссылались на книгу «Откровения» об этой вот полыни. И Чернобыль и как раз и переводится как «полынь». Но когда мы сегодня видим происходящее в Японии, на Ближнем Востоке, и когда мы читаем вот эти последовательно 24 главу, почти, в общем-то, всю, то мы видим, что по масштабу, я думаю, что это неуместимо с тем временем, о котором представляли ученики, потому что они не могли себе этого представить. В книге пророка Исаия, 24 главе, мы читаем следующие слова. Книга пророка Исаии, 24 глава. Здесь Исаия так пишет. «Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышающиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди, веселившиеся сердцем, и прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей». А 19 стих говорит так. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство воспринятие на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. и покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава». Буквально вчера в одной такой аналитической программе по телевидению прозвучала мысль: мы нарушаем природные законы Земли. И тот, кто говорил, сказал удивительную мысль: и за это, естественно, мы должны понести то, что должно произойти в будущем. И вот когда все это соизмеряешь со Священным Писанием, можно кому-то не согласиться. Можно. И вопросов много. Мы не говорим о времени, мы не говорим о часе, мы говорим о признаках. Не все ли время, Господи, Ты восстанавливаешь царство народа Твоего Израиля? Не все ли время Ты позволяешь нам жить, чтобы мы воочию увидели, что пришествие Твое так близко? А когда читаешь слова апостола Павла, направленные к Тимофею, в 3 главе с 1 по 8 стих, то именно он характеризует нравственное состояние человека последнего времени. Он говорит, что времена последние будут тяжкими. То есть не только именно в количественном отношении, мы скажем, все происходящее сегодня беспокоит всех буквально, но и по своей сути. И вместо того, чтобы скрывать свои грехи, исповедовать свои грехи, люди будут выставлять их на показ. И мы сегодня видим, что люди все больше погрязают в разврате, которым гордятся. Все это в какой-то степени на самом деле отражается, к сожалению, и на церкви. Отражается. Потому что зло будет умножаться, и оно умножается так быстро и бесцеремонно, что многие люди, которых Евангелие вначале привлекало, отвращаются от него, потому что будут очарованы, да и очаровываются умножением этого греха, умножающегося греха. И если сегодня опять взять эту статистику 93-го года после этой большой, мы так скажем, инвестиционного такой программы Билли Грэма, и вот в этих карточках, которых отметили 42 тысячи человек, они как бы обозначили о своем покаянии, о признании себя грешниками и признании, что Господь Спаситель. Но где все это? Где они? Но как чудесно, что в этом процессе предупреждения, как Христос сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, Он продолжает мысль и заканчивает: претерпевший же до конца спасется. Как чудесно, что сегодня есть этот якорь спасения нашей души. И что сегодня можно делать? Писать какие-либо декларации, обращения, пожелания, они звучат. Но что-то меняется? Нет. Нет. И не будет меняться до тех пор, пока человек не осознает себя грешником. Пока он не будет нуждаться в Господе и Спасителе нашем. Претерпевший же до конца спасется. Это к нам. Это не значит, что человека спасет его терпение. То есть это не значит, что терпение спасет нас. Но это терпение будет результатом работы Духа Святого и доказательством того, что мы с вами спасены. Потому что сделать ничего невозможно. Невозможно. Но претерпевший до конца спасется. И подходя сегодня к исполнению заповеди Господней, прежде всего хотелось бы сказать, что нам нужно встрепенуться, как вы знаете, сбросить с себя все греховное, все то, что могло пристать к одежде праведности, которую мы получили в Иисусе Христе. И видя все происходящее еще более, будем приближаться ко Христу, чтобы не отпасть. И все более и более будем утверждаться в правде Божией, ожидая встречи с Господом или через смерть, или через восхищение. Это не важно. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете из чаши сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Аминь.